Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Наша передача выходит накануне Сретения Господня. Этот праздник напоминает о встрече, когда на 40-й день после рождения Иисуса Христа Пресвятая Богородица с Иосифом Обручником, как того требовал обычай, принесли Богомладенца в храм. По промыслу Божьему в храме в этот момент были Анна Пророчица и глубокий старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Господа. И вот эти двое праведников сразу узнали в принесенном младенце Спасителя. И Симеон Богоприимец, первым из простых людей, с благоговением взял на руки младенца Христа, понимая, что случилось предначертанное. Так произошла встреча Бога и человека. Сретенье. Каждому из нас в какой-то момент жизни уготована встреча с Господом. Благодатно, если вера впитана, что называется, с молоком матери. Но если нет, Спаситель терпеливо ждет, чтобы наша встреча состоялась, и мы впустили Его в свою жизнь, дали себя спасти в бушующем океане жизни. Он дает нам подсказки, посылает обстоятельства. Встреча с Ним может произойти самым разным образом, и когда это происходит, человек стремится поделиться переполняющей душу радостью. Сегодняшний наш гость Андрей Николаевич Кочергин, миссионер Русской Православной Церкви, который выступает по России и за рубежом, чтобы поделиться этой радостью обретения веры, чтобы, может быть, кто-то решился сделать этот шаг на встречу с Богом. Кочергин – подполковник в отставке, советник главы Республики Ингушетия по вопросам безопасности, старший преподаватель по безопасности и боевой подготовке Рязанского высшего командного училища, кандидат педагогических наук, создатель собственной школы карате «Кои карате», автор книг. У нас есть возможность услышать этого человека.
Здравствуйте, Андрей Николаевич. Андрей Николаевич получил благословение на миссионерскую деятельность архимандрита Серафима Звягина в 2005 году. И вот этой миссионерской деятельности очень много сил и времени посвящает. Очень интересный опыт в этом плане. Темы бесед «Россия, нам тут жить», «Важность православия в жизни русского человека», «Задача православного христианина образца 2016 уже года». То есть вот такие острые темы, которые вы освещаете, деятельность у вас очень насыщенная, очень интересная. Но, Андрей Николаевич, у нас формат передачи таков, что вот первый вопрос, который я обычно гостям задаю, все-таки с чего все начиналось? Как человек приходит к вере? У каждого это совершенно какие-то такие сокровенные вещи, промысел Божий о каждом человеке очень разный, да? И вот мне бы хотелось, чтобы прежде всего вы поделились этим моментом, когда пришел Господь в вашу жизнь.
С одной стороны, очень простой вопрос для меня, а с другой стороны, вопрос крайне сложный. То есть, фактически, де-факто, да, то есть, вот, все-таки у нас три важнейших события в жизни, и для любого православного человека далеко не новость – это рождение, крещение и смерть. То есть, родился-то я родился, а вот крестился я достаточно поздно, то есть, 24 года, в 88 году, в июле месяце, сразу после того, как получил лейтенантские погоны. Причем, у меня какая-то связь была именно вот с этими погонами. То есть, почему я, вот убей меня, не знаю, не смогу объяснить. Я совершенно четко понимал, что, став офицером, я должен быть православным человеком, то есть уже вот прям по сути, по факту. И я, соответственно, крестился. А молиться-то начал очень давно, потому что у меня было крайне неспокойное детство, такое совсем уж прям неспокойное. Наверное, самое страшное, что в моей жизни было, я неоднократно это писал везде, почему, собственно, и книжки мои каким-то образом странным, чудным для меня стали популярными, потому что я писал о том, что я лично сам пережил, что из этого вынес, и чего там промыслом Божиим на меня свалилось для того, чтобы я увидел эту жизнь с очень неприглядной стороны, и, собственно говоря, все мне это сформировало. Ну, сделал из меня то, чего я сегодня себе и представляю. Поэтому, когда я пришел к Богу, я ответить вот так прям по дате не смогу. Крестился, я уже сказал, в июле 88-го. А вот молиться начал, причем своими словами, причем как-то дети делают, когда они, в общем-то, просят просто заступничество, понимая, что на людей надеяться не на кого. Я очень давно начал. И в церкви заходил, правда, очень почему-то как-то так смущался всегда. Забегал да выбегал. Запах меня удивлял там, и вообще какое-то внутреннее состояние такое.
То вот есть притягательно, самая, да, вот ощущение.
Благодать призывающая, она в равной мере дана каждому человеку, это скажет там любой православный человек. И также дана свобода для любого человека воспользоваться или не воспользоваться этой благодатью, только для того хотя бы, чтобы пинками в рай-то никого не загонять. Чтобы человек сам для себя принимал решение, и вся наша вот фактическая жизнь, это искупление того, скажем так, греха, который искалечил природу божественную в человеке, сделаю именно человеческой, полной страстей, тлена, ущербности нашей и так далее. Вот и выходит, братья и сестры, что ничего сверхъестественного там, скажем так, во мне такого ничего не было, ну, я так думаю, по крайней мере. Но тем не менее, если не принимать во внимание, что все, что с нами происходит, происходит во исцелении наших немощей. Соответственно, все мои вот эти события, они вот так вот меня и врачевали, надеюсь. А вот уж чего там наврачевали, это на страшном суде узнаю.
Название книги «Многоточие или смерть» — это вот как раз касается вот этой темы, да, книга?
Не совсем. У меня на фоне, значит, батюшка Макарий, это мой очень близкий друг, что называется, благословил на написание книги «Православие или смерть» в том понимании, чтобы объяснить мою позицию в этом вопросе. Эта вот фраза, она для людей часто является неким каким-то раздражающим элементом, хотя в ней заключена великая надежда, что называется. Я даже могу сказать так, что однажды у меня один из архипастрий нашей церкви, увидев меня в футболке, на которой написано было «Ортодокс и Танатос», сказал, что это за дуализм такой на груди написан у тебя. А я без смущения, и даже сейчас я этого не смущаюсь, сказал, это флаг Жени Родионова. Что еще могу добавить? Это флаг Жени Родионова. Это великая надежда. Потому что нам без православия смерть. И здесь, избрав свой путь, Женя Родионов нам всем показал путь наш. Поэтому, знаете, когда получаешь такое вот благословение на создание такой книги, начинаешь, если ты опять же верующий человек, думать, простите, а кто ты такой, чтобы писать на такие темы? Простите, а кто ты такой, чтобы писать на обложке твоей писанины, ты почкать ней слово православие? Потому что мы же в любом случае те, кто мы есть. Если бы был я там, предположим, Паисий Святогорец, я бы, наверное, там мог бы дерзновенно думать о том, что я являюсь неким сосредоточением там промысла Божьего. А будучи человеком грешным, а я таковым являюсь по сию пору, буквально после 15-го, кстати, псалму «Всяк человек ложь». Так вот, я понимал, что, наверное, будет чрезмерным, даже если я пишу о православии, даже если я пишу о роли его практической ценности в каждом вопросе жизни, то, наверное, я просто задам себе вопрос, когда у меня смерть? А книгой отвечу, без православия. И, с одной стороны, вроде бы интригу некую на обложке поместил, а с другой стороны, искренне говорю, просто мне как-то смутился написать слово, столь для меня великое, на своей, написанной простым языком, вещице. Вот. А на самом деле, там в преамбуле в этой книге написано, что это катехизис, дворовый катехизис русского человека. То есть, как человеку, живущему в реальном мире, в России, скажем так, 2015-2016 года, выжить, опираясь на свою веру, опираясь на традиции своих отцов, своего народа, и как именно эти традиции, как именно это вот восприятие мира через православие, ее мировоззрение православное, не наделать глупых ошибок, которые своруют самое важное. Своруют надежду на Царствие Небесное.
Можно привести хотя бы вот 1-2 примера, которые в жизни вы получили. То есть вот Бог или смерть, да, православие или смерть. Жесткие законы улицы, да, мальчишковости. Или поведение милосердия, добра и любви. Какие-то такие моменты, которые для вас стали озарением.
Все, кто меня знает, особенно те, кто со мной служил, все знают, что у меня есть какая-то, ну, будем называть, непостижимая везучесть в чем-то, да. Лечу я на самолете на очередной свой семинар и миссионерскую встречу в город Кемерово. Компанию называть не буду, чтобы народ не перестал летать на этой компании. Хотя бы надо бы. И вдруг я смотрю, что у нас самолет стал себя очень странно вести. Мы как-то вверх ногами полетели. То есть он задрал нос, и мы почему-то стоим там свечкой вот такой вот. Я думаю, ну мало ли он там что-то там ветром дуануло и так далее. И забегали что-то туда-сюда стюарты с белыми лицами. Выходит главный, видимо, там стюарт и говорит: уважаемые пассажиры, прошу без паники, у нас нештатная ситуация, будем совершать аварийную посадку, у нас отказала турбина, соответственно, прошу, значит, рассмотреть, как накрывать голову, видимо, будет сильный удар о полосу. Объясню, в чем суть. Когда две турбины работают, тогда, значит, у нас самолет летит прямо. Когда одна, у него, во-первых, не хватает мощности, чтобы у него принять горизонтальное положение, и он вынужден стоять, грубо говоря, на хвосте, задрав нос кверху. В этот момент пилот не видит полосы вообще, ну, естественно. Во-вторых, когда он все-таки ухитряется приземлиться, он включает реверс. То есть лопатки в турбине крутятся в обратную сторону, тормозят его движение. А если турбина одна, то на этой скорости, достаточно приличной, с которой он летел-летел да приземлился, и у него будет работать одна турбина. Более того, эта турбина его поворачивает боком, и он будет ехать боком. И очень велика вероятность того, что он перевернется. А я человек военный, и более того, человек, который занимался спецподразделениями, я могу с уверенностью вам сказать, что вот все эти милые приколы, когда самолет летает и жгет керосин, это все для самоуспокоения. Потому что, когда мы штурмуем самолет, стоящий долгие годы где-то на задворках аэропорта, отрабатывая приемы по штурму самолета, нас предупреждают. Ребята, аккуратнее, потому что в крыле примерно 1,5 тонны керосина еще осталось. Но его не вылить до конца весь. Он там есть. И не курите там, там не жгите спичек, там, да мало ли чего вы там делаете. Смотрите, рванет. Я живо себе представил, как мы садимся на полосу, как мы летим дальше, как мы поворачиваемся на бок, как мы вылетаем за там сугробы. Естественно, шасси ломается, мы встаем на турбины, будет какая-то искра, это рванет, нам горит секунд, я думаю, 20. И так-то я, парень, не пугливый, честно скажу. Ну, потому что я всегда знал, что я уползу, я сейчас что-то сделаю, все зависит от меня, все в моих руках, сейчас вывернусь в очередной раз. А тут я понимаю, что меня заколотили в посылочный ящик и выбрасывают с 9-го этажа, скажем так, с балкона. Признаюсь, мягко говоря, смутился страшно. Внутри все сжалось, и думаю, господи, ну вот почему все время со мной все это происходит? И думаю, надо бы глянуть, дети-то есть, нет ли в салоне. Смотрю, пацан лет 14, там хоть детей совсем маленьких не было. И думаю, ну хоть на это, слава богу. Я снимаю с руки четки афонские свои, беру и 33 раза, как дал Иисусу молитву. Так вот, не поверите. Отлегло и думаю, да быстрее бы уже, надоело уже, честно говоря, что на нервы-то мотать. Рядом девчонка плачет, сидит, знаете, как дети так бессловесно давятся, сидят. Я говорю, доченька, ты чего? Она говорит, да помрем же. Я говорю, да кого помрем? Что-то волнуюсь, все нормально будет. Часто показывают фильмы катастроф, когда там истерики, какие-то люди мечутся, там что-то там, какие-то драки какие-то. Вранье. Либо в России так не принято. Все молчали. Ни звука не было. И сопляк, мальчишка-летчик, совершил чудо. Он ударился по полосу, подскочил, повернулся рулями боком, ударился еще раз, повернул рули, другим боком ударился. Ну, думаю, что мы метров за 100 сели на этом самолете. Все живы. И тут бабы как заревут. А я сижу и думаю. Ну, из меня молитвенник, как из Европули, наверное, да? Но, тем не менее, вот взял же вот. И вот смотри, по милости Божией, как-то все и получилось. Я не знаю, спас ли я этих людей, но я четко почувствовал, что спас себя.
Господь услышал, да.
Господь услышал. И тут бывают моменты, когда себя не обманешь. Потому что мы всегда знаем правду. Вот это вот непостижимость человеческой натуры, когда мы, если врем, то врем сами себе. Нас человек ни один обмануть не сможет. Вы сердцем слушаете и никогда не ошибетесь. Я всем говорю, не слушайте ушами, слушайте сердцем. А когда уж себя слушаешь сердцем, уж себя точно не обманешь. Я сидел и думал, да, либо так и надо, ну и ладно. Либо, да не парься ты ни о чем. Можно сказать, да ладно, ему показалось. Вы понимаете, в чем дело? Веруя в Бога, понимаешь, что все от Него либо по промыслу, либо по попущению. А значит, по воле-то уж точно. И для любого православного человека любое событие, с ним случившееся, ведет его к Богу. Либо прямым, либо окольным путем. А исходя из этого, многие могут в этом сомневаться. А тут еще момент небольшой. Сколько я видел веселых оптимистов, которые считали, что это они хозяева своей жизни. Сколько их похоронил. И сколько я видел людей смиренных, уповающих на волю Божию, которые по воле Божией еще живы. Опять нельзя проводить статистику, и все это несколько натянуто, но тем не менее, насколько мне по сердцу, когда я вижу, когда люди разумные, которые не ожидают сверхположением на волю Божию, что оно будет спасать в ситуации, где им надо хотя бы руки приложить, но тем не менее понимают, что даже если у них что-то получилось, они Бога благодарят за это, понимая, что не их том заслуга, а милостью Божией в очередной раз задание выполнено, и живы приезжали, вернулись. И вот такое. Я же по сей пору на Кавказе, поэтому у нас там как бы все очень так достаточно тянуто. Кстати, братья и сестры, прошу вас помолиться за мусульманина Мусу. Похоронили парня в очередной раз. Сумел тяжело ранить одного боевика, а второй его, к сожалению, весь магазин выпустил в грудь. И мы за него молимся, как за раба Божьего Моисея. Да, за Моисея дома помолитесь, чтобы упокоился святыми.
Наверное, вы можете назвать определенные, скажем так, болячки, наверное, нашей жизни в приходах. В том числе, к сожалению,
когда в наших семьях не случается этого духовного единодушия, а порой и дети отходят от храма.
Возможно, вы, как военный человек, видите, когда возвращаются, да, вот немножечко вы об этом сказали, да, то есть какие-то вот такие экстремальные ситуации. Человек вспоминает Иисусову молитву, возвращается к тому, что да, я христианин, я православный. Что можно сказать? В чем беда и в чем утешение?
Вы знаете, мы, к сожалению, упускаем крайне важную вещь, которая мне видится прям краеугольной и непозволительной. Если вас любит ваш сын, ваша дочь, то как же поразительно, что она не хочет походить на вас в вещи, которые являются для вас абсолютной и обязательной. И когда мне говорится, что вот мне пишут, там, у меня какая-то безумная почта, я взял на себя послушание много лет назад отвечать на все письма, кроме там «Привет, Андрюха», например, какой-нибудь дебильный. Так вот, когда мне пишет человек, вот я человек православный, я хожу вот на исповедь, там, очищаюсь, часто беру своего сына, а жена у меня атеистка, и она позволяет часто, но иногда вот она начинает, в общем, проявлять какую-то злобную критику и очень меня расстраивает, как-нибудь. Я говорю, хотите, я вам тайну выдам? Вот часто пропускаете молитвенные правила. Он говорит, а как вы это определили? Я говорю, если бы женщина услышала, как ее муж каждый день молится за нее, за свою семью, а это в утреннем правиле обязательно присутствует, если бы он поминал в сугубых молитвах ее имя, да какой она бесчувственный чурбан была бы, если она при этом еще имела какое-то свое сугубое мнение относительно верований. Я уж не говорю, это каким надо быть бесчувственным человеком, чтобы не разделить радость веры с мужем, с которым ты собираешься до конца своих дней рядом оставаться. И я в этой связи, кстати, говорю, что ужасно, когда люди не имеют таинства венчания. И вот эти все разговоры о том, что допустимо, недопустимо. Грех недопустим, и ни один синод не может его допустить никаким решением, что бы ни писалось, кем бы ни говорилось. Вот, и это настолько просто выяснить. На Афон езжайте к любому старцу, подойдите на исповедь и получите своих там 5, 10, 15 лет отлучения питимию от причастия. Только потому, что вы решили, что можно пойти в ЗАГС, получить бумажку и на этом остановиться. И когда мне начинают там что-то говорить, вот, вы против. Да я не против ничего. Просто есть сосредоточение православия, но понятно где. Идите к старцу и обратитесь, вам еще быстренько все объяснит, вам не понравится. Они лекарство дают горькое. Все это плачут потом вместе с вами. Вы плачете, и они плачут. Жалко вас. И не изменит решение.
Закон есть закон, да?
Да. Дуралекс, Урлекс. Да. Так вот, и выходит так, что вот семьи, где один из членов Христа верует, но верует не в полной мере, даже с точки зрения традиции церкви. И тут же бесы начинают его рвать на части. Потому что Господь попускает ему такое искушение. А всего-то навсего надо явить православие. Флоренский говорил, православие не доказуется, а показуется. Так вот, что стоит показать его? А мы почему-то думаем, что это не очень важно. Мы почему-то думаем, что можно по-другому. Я сейчас не светоч какой-то, я не излучаю внеземное сияние. Я грешный человек. Я тоже пропускаю эти, бывают, моменты. Я тоже, бываю, могу хлопнуться и даже забыть о том, что надо прочитать вечернее правило, особенно если я приперся в 3:00 ночи, и мне в 5 вставать. Я падаю, как старый забор. А потом, бывает, в ужасе просыпаюсь ночью и думаю, ну как я мог? Ну что я там, хотя бы Серафима у него прочитать, что ли, короткое? Каюсь, братья, сестры. Бывает, в кровати читаю, лежу. И не потому, что чего-то испугался, а потому, что Богу надо любить и уважать. И тут не одолжение делаю, а себя некоторым образом спасаю, потому что стыдно. Вот так и есть.
Какие вы еще болячки все-таки? Вот с чем вы сталкиваетесь, очевидно?
Мы безумно проигрываем сектам, безумно проигрываем радикальным течениям, которые сколачивают наших молодых ребят, невоцерковленных, в банды. Людям остро необходимо ощущение коллектива вокруг них, той общности, той социальной единицы, которая может их спасти в случае какой-то там агрессии. Ну, стадное чувство, будем так называть его. Община далеко не стадо, община далеко не банда. И во главе любой общины стоит Христос. Как и сказано, что там, где двое-трое молятся, среди них Спаситель. Еще раз говорю, есть понятие экклесии, Священное Писание, это собрание. Это собрание не обязательно литургическое. Это собрание по умолчанию. Это люди, которых ты любишь, потому что ты учащий с ними вместе был. Это люди, с которыми ты ведешь евхаристический образ жизни, которых ты знаешь все про них, которые знают все про тебя, и ты их начинаешь любить, потому что они являются куском твоей жизни. Ты даже не их, ты себя спасаешь, потому что они часть твоей жизни. Вот это мы, к сожалению, все. Вот сейчас в большинстве, я в очень многих местах бываю. То есть у меня практически каждое субботу-воскресенье новый город. Ну, я такое послушание для себя сам придумал, и, соответственно, могу его удерживать. Благо, приглашают. И вот единица того, что я видел в этой связи, действительно реализована. И вот сейчас, еще раз говорю, был у батюшки Акима в Нью-Йорке, когда я увидел, как живет его община, которая во многом даже русский язык позабыла. Это внуки там, первой волны эмиграции. Это русские люди, которые не говорят по-русски. Но они русские насквозь. Это как отец, американец, имеющий фамилию Пар. Это фамилия королей английских, вообще-то говоря. У него отец дипломат был, профессор, мать профессор. Но, оказывается, из профессорской семьи я знать не знал. Мать яростная католичка, отец протестант. Причем он, будучи уже монахом, католиком, хотел принять православие и очень волновался по этому поводу, потому что мать могла бы не понести. Так она, например, когда ей к ней сватался протестант, ее профессор, она была студенткой, она сказала: «Ведь ты не католик». Он говорит: «Нет». «Ты меня любишь?» Он говорит: «Да». «Вот тебе 5 лет, стань католиком. Только не по названию, а по факту. А я потом посмотрю, насколько ты меня любишь». И он терпел 5 лет. Он сказал: «Да, действительно. Слушание выдержано. Хорошо, я буду за тебя замуж». Вот такая история. Представьте, этот монолит человеческий. И вот я уже, говорит, принял православие. И как я уже собирался принимать православие, пришел к ней, чтобы с ней об этом поговорить. И в ужасе, потому что знал ее характер, знал, в общем, ее ортодоксальность. Она сказала: «Ну, это не игра, это не прихоть». Он говорит: «Нет, это убежденность в том, что есть нечто большее». И она удивительно совершенно поняла и приняла. Вообще очень, конечно, отец Яким, удивительно, когда люди, которых ты в общей сложности за всю свою жизнь видел, ну, не более там 10 часов в сумме, вдруг ты понимаешь, что он одним своим существованием сделал для тебя больше, чем люди, которые хотят тебе сделать все хорошо, и ты их встречаешь каждый день. В этой связи я могу четко совершенно сказать, что мы сами по себе абсолютно ничтожны в наших силах, в наших устремлениях, в итоге нашего делания. Если только вот Духом Святым что-то не происходит, то это все происходит эфемерно. И вдруг ты натыкаешься на вот эту вот благодать Божью в человеке, и от одного его существования все встает на свои места. Это поразительно просто. Я никогда такого не чувствовал. Хотя, казалось бы, я и поездил, и встречаюсь часто с такими отцами, ну, прямо аж дыхание захватывает. А тут, и всем, кто может, я хочу сказать, если где-то когда-то в ваш город милостью Божией приедет батюшка Яким, обязательно посетите его эти проповеди публичные. Он очень сильно болен раком, у него 4-я степень уже очень много-много лет. Это, опять же, поразительно, потому что даже врачи недоумевают, как он, у него поменены все кости на металлические какие-то там, у него рак кости. И спрашивает его: «Батюшка, вы как вы все долго проживете?» Он говорит: «Я уже устал, не могу». Говорит: «Ну, вот пока Господь держит, это надо для чего, смиренно».
Дай Бог здоровья,
спасибо, да, человеку. Молюсь за него каждый день.
Вот в связи даже с тем, что вы сказали, название еще одной книги «Мужик с топором». Опять же, очень интригующее, очень жесткое название. О чем эта книга?
Ну, во-первых, откуда название? Я сам в Челябинске же. У нас там, когда надо было как-то, вот, не знаю, отморозка назвать, да, это мужик с топором там, ну, типа, ну, дурак с молотком, ну, хоть как-то назвать, ну, примерно так. Я, собственно, про себя писал. И эта книга, она чудная. Это не первая написанная мною книга, не первая вышедшая. У меня до этого было введение в боевое карате, где я спортивно писал, то есть некую концепцию вообще создания любой школы. То есть я объяснял, почему она не является восточной. Там первая же глава объясняет, что я человек православный, и все делаю как человек православный. Я даже в бане моюсь как православный человек. Я видел, как моются ваххабиты. По-другому. Так вот, я говорю, что мы все делаем как православные люди. И здесь, вспоминая блаженного Августина, возлюби Господа, делай, что хочешь. Потому что ты будешь делать, возлюбив Господа, а значит, не оскорбляя его во благость, в милость. И, соответственно, вот так я как бы написал эту первую книгу свою. Потом у меня была написана книга там «Как закалила сталь 2, 1, 2». Такое смешное название.
Интригующее, опять же.
На самом деле я посмеял. Сам себя высмеял, одним словом. Ну, и она в свет не пошла, потому что она настолько была автобиографичной и жесткой, что люди читали взахлеб, там говорили: «Вот это да, но мы это мечтать не можем, ну, же ужас вообще. А где это, кто это вообще?» Я говорю: «Да это про себя написал». Они говорят: «Не-не, давай-ка мы подождем». И вдруг мне, значит, обращается ко мне издательство «Крылов» и говорит: «А вот можно как-то вот концептуально описать некие-то жизнеобразующие вопросы и вот эти вопросы вот прямо от автора каким-то образом осветить?» Я говорю: «Знаете, давайте сделаем проще. У меня столько уже наговорено на какие-то темы, там, про жизнь, про смерть, про войну, там, про любовь, там, ну, про что угодно, что можно просто брать уже готовые, там, смысл убиваться». И взяли все мои вот из моих выступлений, из моих там диспутов в интернете, из моих статей. Взяли такой статик Мау сделали. И он получился очень смешной с точки зрения своего формата. Это просто такой безумный поток сознания. То есть цитата, 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 цитата. Они связаны только одной идеей, но никак не связаны по смыслу. Я в самом начале искренне написал, что это абсолютно бред сумасшедшего. Сразу говорю, предупреждаю, аккуратнее с этим совсем. Но он такой же бессвязный, как собственные мои мысли, поэтому, в общем, не обижайтесь, как есть. Ну, и считаю, что мысли все эти сводятся к одному. А даже не так. В конце книги есть такая ремарочка у меня небольшая. Это я так сострил. И один раз получилось очень хорошо. Давайте даже расскажу, как. Есть один у меня, значит, контр-адмирал, который занимается некими специальными задачами. Я все-таки человек, который занимается правоохранением. Я ему эту книгу подарил, а он ее воспринял как-то чудно. Ну, ко мне как-то поначалу так с недоверием отнесся. Я человек такой, меня много, это всех напрягает частенько. Я это понимаю, с уважением отношусь, так со смирением. И он как-то так ко мне так очень недоверчиво. Я ему еще говорю: «Книжечку дать, почитайте». Он ее берет, мужик с топором. Что за мужик с топором такой? И думает: «Дай-ка гляну в конце». Открывает, там написано. А, сзаду начали читать. Как Ленин, да? Ну, прикольно. Так и не читайте. И смысла в этом никакого нет. Бредятина чистой воды. Вся книга упирается в одну только фразу. Если мужчина не воин, то его семья и его родина попадут в оккупацию, а он покроет свое имя несмываемым позором. Точка. Книгу не читайте. Смысла в этом нет никакого. Он когда-то прочитал, он повернул в обратную сторону, прочитал на корке до корку. Более того, собрал совещание и всем своим. Вот написано, читайте. Тут все растащить на выдержки, на цитаты. Вот, я понимаю, отморозок так отморозок. А я им всем говорю, везде, в каждом деле, в котором вы делаете, вы должны понимать, что вы православный человек, и у вас есть элемент служения. Если вы проходите мимо чужой беды, вы не русский человек, вы не православный человек, и на вашем сердце только что образовалось несмываемое пятно. Как вы собираетесь с этим пятном жить? Если вам протянули руку, да неважно кто, да ваши враги, а вы от этой руки отвернулись, вы только что предали веру свою, потому что Господь через это испытание проверял силу вашей веры и был поражен ее ничтожностью. Если вы хулите Господа за то, что вам что-то там не везет, вы болеете, вы не доедаете и так далее, и так далее, и так далее. Вы ничего не понимаете в вере Христовой, потому что вы только что не выдержали ни одного экзамена, за которым вы пришли в этот мир. Смысл было начинать то, что вы бездарно потеряли. Вот что такое «Мужик с топором». С 2007 по 2010 год книга номер один в России. А я писатель номер один с книгой «Мужик с топором» среди 1385 авторов по итогам сайта «Альдебаран», где суммарные скачивания, суммарные продажи, суммарное цитирование. Я обогнал Тургенева, Толстого, Конан Дойля, Рэя Брэдбери и всяких там Корецких, Улицкую, прочих либералов, если взять, Бориса Акунина в том числе. Для меня это было настолько удивительно, потому что более бредовой книги, если честно, я сам не читал никогда. Но она очень простая, такая запредельная, такая залихватская, и все, вперед сражаться, всех спасать, жить на полную катушку, и все сдохнем, не волнуйтесь, сдохнем все. Все в порядке.
Дорогие друзья, мы прервем нашу беседу с Андреем Николаевичем Кочергиным, чтобы встретиться через неделю. С вами была журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.